В январе исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта Ксении Некрасовой, которая, как известно, была нашей землячкой. Хотя ее биография, ее жизнь отчасти мифологизированы и вообще очень мало изучены, но тем не менее, я думаю, что Леонид Петрович Быков, профессор кафедры русской литературы 20 века Уральского университета, сегодня нам немного расскажет о том, что к настоящему времени известно о Ксении Некрасовой. Возможно, наши слушатели вообще никогда не слышали этого имени, будем отталкиваться от этого, потому что действительно, вот я открываю, когда ее сборники, изданные в Советском Союзе еще, вот 86-й год в Челябинске, передо мной вот есть сборничек, у вас тоже тут есть, но я их не вижу, вот у нас одинаковые с вами тут лежат, да, в 76-й год, вот у вас 81-й, но вот мне кажется, что если человеку вот современному прочитать одно из стихотворений, то он скажет, что это сейчас написано, что это вот какое-то современное, модное такая поэтесса.
А вот давайте прочитаем.
Да, давайте.
Босоногая роща всплеснула руками и разогнала грачей из гнезд. И природа, по последнему слову техники, тонколиственные приборы расставила у берез, а прохожий сказал о них, низко склоняясь: «Тише, пожалуйста, это подснежники».
Ну вот, разве это советское? Я вообще не могу понять, Леонид Петрович, как оно выходило вообще в печать.
А в печати она ведь в советское время очень скупо выходила. Ну, во-первых, при жизни у нее вышел только один сборничек. Маленький, 14 стихотворений, там несколько всего десятков страничек. Было несколько публикаций в конце 30-х годов. А потом, увы, у нее репутация вот юродивая от поэзии, человека... скорее как бы больного стихами, а литературная среда в значительной степени ее отвергала, не принимала, потому что, ну вот, вот более близкое нам время, ведь даже Высоцкого мы знаем, что при всей его популярности совсем другая судьба, совсем другое творчество, но тоже не принимала как будто что-то совсем иное. Так вот, у Некрасовой тоже, вообще, вот обратите внимание, для русской литературы вот эта фамилия Некрасова знаковая, и Николай Алексеевич Некрасов, и Виктор Платонович Некрасов, и вот Ксения Александровна Некрасова, но в отличие от двух предыдущих, ее знают меньше, даже вот здесь, на родине. Вот вы сказали, как известно, наша землячка, а мне думается, что даже у нас здесь в Екатеринбурге, в Свердловской области, это имя известно не всем, хотя вот с удовлетворением могу сказать, что 18 января на родине Некрасовой в поселке Алтынай Сухаловского района прошел творческий вечер, посвященный Некрасовой, и местной библиотеке официально присвоили имя вот этой землячки. А на доме, где она жила, появилось некоторое подобие мемориальной доски. Вот это вот первые знаки такого признания уже административно-официального. А реального признания, конечно же, это публикации и самой Некрасовой, и о ней. Я вот, честно говоря, это имя узнал, обычно ведь узнаешь поэта по его стихам. А я узнал сначала имя и ее изображение, потому что художники любили ее рисовать. И вот и известные очень портреты Фалька, она долгое время ютилась, ее, вернее, привечали семья этого художника, и портрет Глазунова, и была строчка у Бориса Слуцкого в одном из стихотворений, посвященной именно Ксении Некрасовой, и там вот эта строчка: «Какие лица у поэтов?» И вот сначала заинтересовала сама личность. А потом я постарался отыскать ее стихи. А сделать это было очень трудно, потому что вот была одна прижизненная публикация, которая вышла тоже при помощи нашего земляка Степана Щипачева, который помог Некрасовой эту книжечку тоненькую издать. А потом, в течение долгого времени, до 60-х годов, она никак не издавалась даже самыми маленькими изданиями. Вот. Почему так было? А потому что, ну, уже сложилось определенное представление в 20 веке, каким должен быть поэт. Ну, условно говоря, вот такое, с одной стороны, книжное, с другой стороны, бюрократической, потому что когда в стране существовал союз писателей, союз советских писателей, это не что иное, ведь как форма Министерства литературы. И как в любом министерстве, в нем работали люди талантливые, способные и бездарные, люди, которые именно поэтами родились, и те, которые поэтами сами себя назначили. Вот. И, естественно, Некрасова, которая пришла в поэзию с ощущением того, что она нигде не училась, хотя она училась в литературном институте несколько лет. Вот. И ее тамошний мастер Николай Асеев как раз и позволил ей впервые напечататься. Причем сразу публикация была в московской газете «Комсомольская правда» и в московском столичном журнале «Октябрь». И, казалось бы, вот очень удачно начинается для провинциальной девочки, которая родилась в 1912 году в уральской глубинке, которая училась в одном техникуме, не довершила в Вербицком техникуме учебу, не завершила, училась в другом техникуме, в Шадринске, тоже с учебой ничего окончательно не получилось, потому что она с детства была существом, скажем так, не очень сильным. Не очень сильным здоровьем, и еще поэтому ей было трудно учиться. Вот. И вдруг у нее такие столичные публикации. А потом, к сожалению, все пошло очень трудно, сложно. В годы войны она оказалась в эвакуации в Ташкенте, но еще до того, как она туда попала, если верить ее биографам, эшелон, в котором она вместе с мужем и маленьким сыном туда добирались, оказался под бомбежкой, и муж оказался контужен и сошел с ума потом, а сын погиб. И это тоже, в общем-то, отразилось на ее самочувствии.
Она же писала, что пешком даже шла, да? Вот
это. Да, да, да. Ну, я не думаю, что этот путь был абсолютно уж весь пешком, но вот какая-то здесь гиперболизация наверняка имела место, что когда даже несколько дней человек идет пешком, кажется, что он всю жизнь шел пешком. Да, 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 это было. И вот там, в Ташкенте, ее хорошие люди нашлись. Из Академии наук сначала о ней заботились, а потом под опеку над ней взяла Анна Ахматова. И вот мне в воспоминаниях об Ахматовой встретилось такое свидетельство, что мемуаристка говорит, что ей Ахматова как-то так сказала, что она, Ахматова, знала двух настоящих женщин-поэтов.
Цветаеву
и Некрасову. И вот когда Ахматова заботилась о Некрасовой, это многих из окружения Ахматовой удивляло, а то и даже возмущало, мол, что она носится с кем. Ну,
но она казалась сумасшедшей всем.
Она казалась всем сумасшедшей, да-да-да. Вот. Вот я вам могу зачитать сейчас вот некоторые свидетельства, как рецензировали ее стихи. Это декадентская ломания, манерная детскость для умиляющихся маститых дядь из узкого литературного кружка. Никакой творческой дисциплины. Раздробленные кусочки таланта не собрались в поэтическое явление, факт поэзии. А ведь читателю мы имеем право давать только то, что уже как-то кристаллизовалось, улеглось. Я против издания книги Некрасовой. А вот еще одно, и тоже рецензия на рукопись некрасовских стихов. Надо призвать к ответственности товарищей, которые вводят в заблуждение нашу общественность относительно Ксении Некрасовой. Они издеваются над ней самой, ведь творчество ее в целом, не будь в обиду сказано, законченный образец графомании. А вот как Михаил Светлов, когда Ксения пыталась вступить в союз писателей, это было как раз фактом признания ее таланта, Михаил Светлов дает ей рекомендацию. Отталкиваясь от первой книжечки ее стихов. В книжке Некрасовой всего несколько десятков небольших стихотворений и маленькая поэма. И нет ни одного стихотворения, в котором читателю не явилось бы что-то светлое и чистое. А пейзажи иногда просто поражают. В них природа не только переливается своими необыкновенными красками, в них еще видно непосредственные и подкупающие нас отношения к этим краскам. Если выразить театральным языком, то сверхзадача всего творчества Некрасовой – единство природы и человека. У нее цветы как люди, и люди как цветы. И после этой характеристики поэзии Некрасовой Михаил Светлов делает естественный для него поэта вывод. Принимая Ксению в союз, мы приобретаем талантливого товарища, у которого есть такие душевные достоинства, которых мы, бывает, лишены. А членский билетик поможет ей продолжить работу и облегчить ее весьма трудное бытовое положение. Она действительно за несколько недель до своей смерти получила комнату, собственную комнату, но пожить не успела. Ее жизнь закончилась в 1958 году, а через несколько дней после ее похорон вышла вторая книга ее стихов.
46 лет.
Да. Первая книжка называлась «Ночь на Баштане», а вторая, вот эта посмертная уже, «А земля наша прекрасна». Вот тоже отважиться вот на такое простодушное и очень искреннее признание, наверное, сегодня не каждый отважится. Но так, давайте еще прочитаем несколько.
Они, Петрович, так ведь и не приняли в союз писателей.
Нет, не приняли.
Знаете, я просто читала какую-то странную такую версию, как вы прокомментируете, сравнение Ксении Некрасовой с Акакием Башмачкиным, что вроде как она так мечтала о том, что приняли в союз, что когда не приняли, вот она от этого и умерла от горя, что называется.
Ну, я думаю, что могло ускорить кончину. Конечно же, это стало для нее потрясением, потому что она больше ничего не умела и делать, кроме того, как писать стихи. Вот, она этим жила. Жила не в смысле материальном, а во имя этого жила. Вот. А так, конечно, и очень много легенд. И легенд, ну, вот такие люди всегда сопровождаются их. Да вообще любой поэт, наверное, немыслим без легенд, даже в нынешней очень комфортабельной обстановке, а уж тогда-то тем более. Вот она могла, например, рассказывать, что она незаконно рожденная дочь императора, да.
Что ее спасли,
и поэтому, боясь всяких последствий, скрывали от нее это происхождение. Конечно же, вот такому человеку живется, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, легко. У него вот есть такие же строчки. Почему-то первыми на ум приходят беды, но приходят и уходят беды, а в конечном счете остается солнце, утверждающее жизнь. Вот мне кажется, это вот тоже очень точное мироощущение поэта. Как бы нелегко не складывалась судьба, но точно соотносить дары судьбы и удары судьбы. И как бы не были сильны удары, а понимание того, что вот этот дар видеть мир поэтично и уметь это мировосприятие выразить в слове, конечно же, несравним по масштабу, по значению для человеческой жизни со всеми ударами, со всей этой бездомностью, со всей этой непризнанностью. Ведь самое главное, что она сама-то была уверена, что она поэт. И, к счастью, находились люди, которые ее поддерживали. И тот же Николай Асеев, представляя ее самые первые стихи, уже имея в сознании упреки грядущие, что вот очень сыроватые стихи, потому что действительно у нее нет в стихах привычной для поэзии рифмы. Обычно вот у человека...
Особенно для советской
поэзии. Да. У человека, скажем, не слишком литературно изощренного, первый признак стихотворения – это именно наличие рифмы. Вот. А она и могла рифмовать, а могла и отказаться. В одном и том же стихотворении идет строфа с рифмами, идет без рифм. И целое стихотворение написано свободным стихом, где нет этих скрепов рифм. Но ведь главное стихотворение – это вот образное, самостоятельное, индивидуальное, освежающее мировосприятие. А как оно выразится? Ну, сегодня, скажем, европейская поэзия в значительной степени уже от рифм отказалась. Но от того поэтов во Франции или в Польше, или в Чехии меньше не стало. Вот. Но Некрасова-то, она как раз ориентируется при всей внешней похожести ее свободного стиха на европейскую литературную традицию. Это прежде всего наши родные, русские корни. Ведь слово о полку Игореве – это ведь тоже поэзия. Так вот, Некрасова, вот я повторяю, для меня самое главное свойство Некрасовой – это вот ощущение человека, который первым на земле почувствовал себя поэтом. И вот это чувство и диктует строчки многих-многих стихов Некрасовой.
То есть влияния никакого не ощущается?
Нет, 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 потому что ведь любой поэт начинает с чего? У Давида Самойлова есть строчка. Начнем с подражания. Практически все поэты начинают кому-то подражать. Вот совсем недавно, скажем, вся русская поэзия переболела болезнью подражания Бродскому. Были периоды, когда многие начинающие пастерначили, потом мандельштамили. Поэты женского происхождения, они кто Ахматовой, кто Цветаевой подражают. Вот. А у нее вот невозможно назвать ее литературных предшественников. Она вот действительно сама по себе. На земле, как на старенькой крыше, сложив темные крылья, стояла лунная ночь. Где-то скрипка тонко, как биение крови, без слов улетала с земли. И падали в траву со стуком яблоки. И резко вскрикивали птицы в полусне. Вот такие лирические наброски.
Зарисовки.
Зарисовки, да-да-да. И даже иногда возникает такое ощущение, что это вот, набросок, и можно было, казалось бы, продолжить. Но можно было бы продолжить, и где-то даже, скажем так, нетрудно эти стихотворения зарифмовать, вот. Но здесь самое главное – это вот мироощущение, это вот свежесть и новизна. Я полоскала небо в речке, и на новой лыковой веревке развесила небо сушиться. А потом мы овечьи шубы с отцовской спины надели и сели в телегу и с плугом поехали в поле сеять. Один ноги свесил с телеги и взбалтывал воздух, как сливки. А глаза другого глазели в тележьи щели, а колеса на оси, как петущие очи, вертелись. Ну, а я посреди телеги, как в деревянной сказке, сидела.
Это вот из какого-то одного из последних сборников, да?
Нет, это вот сборник, которым я горжусь. Это последнее на сегодня, нет, уж если совсем быть точным, предпоследнее на сегодня издание, вот к 90-летию поэта. Здесь, в Екатеринбурге, в издательстве «Банк культурной информации», удалось издать вот эту книгу. На сегодня самое полное представление ее стихов, ее набросков, ее прозаических записей и стихов и воспоминаний о ней. Вот эта книга называется «На нашем белом свете», и, может быть, в некоторых или книжных магазинах, или в самом издательстве отдельные экземпляры, мне кажется, еще можно отыскать. Но я вот сам на себя ворчу, что к столетию Некрасовой надо было бы, конечно, эту книгу переиздать, тем более, что появилось несколько публикаций ее стихотворений, которые в эту книгу не вошли, и появились новые стихи и воспоминания Некрасовой посвященные, так что, мне кажется, еще новые издания Некрасовой будут.
Вы это составляли?
Эту книгу я составлял. Я здесь собрал те стихи, которые были опубликованы уже в других сборниках и в периодике. И в Москве есть архив Ксении Некрасовой, опять-таки возникший благодаря тому, что о ней заботились люди, у которых она месяцами иногда жила, и семья художника Фалька, и семья артиста Владимира Яхонтова, они вот сохранили многие ее рукописи. Причем самое-то интересное, что рукописи, ну, мне доводилось работать в архивах разных поэтов, вот, у некоторых все по папочкам разложено, все так систематизировано, а здесь очень такой хаотичный набор бумажек, листочков, причем не вот таких традиционных там формата
А4,
обрывков, да-да-да. А не просто мы вот и сегодня часто пишем на оборотках, а там оборотки квитанций, иногда каких-то железнодорожных билетов, нешкольных тетрадок, такие вырезки. Причем вот такой почерк у нее, как будто
детский,
у первокрайна,
да?
детский. Ну, в силу того, что вот она пережила такую болезнь, я боюсь медицинские соврать, что-то связано с энцефалитом, и это писать ей было сложно. И вот такой детский почерк, но в конце концов за Ахматову запятые расставляли, за Маяковского тоже. Вот. Я думаю, что редактор может здесь, есть ему где себя проявить. Вот. Но самое-то главное, это есть здесь, что подавать читателю.
У нее же совершенно не было депрессивных стихотворений, да? Она их сознательно или там уничтожала, или не писала в таком состоянии, как...
Да, потому что она считала вот это состояние противопоказанным поэзии. То есть она, конечно же, нередко испытывала это состояние, вот, а в стихи свои не допускала. Вот, смотрите, хотя бы такое признание. «О, мой талант, дай силу мне мой тяжкий труд окончить до предела, не отнимай всепокоряющую кисть, дай искренность в словах, дай правду жесткую в чертах людей и подвигов, что выну из души». И тут же рядом. «Имею ли право я совет держать, сама лишь лепечу несложными словами, о клёны истин разбивая лоб? Но мы должны указывать пути сердцам, поэты мы, и время с веком обвенчало нас». И вот одни из самых точных характеристик того времени, в которое Некрасовой выпало жить. Вот эти строчки впервые я опубликовал в этой книге. Мне кажется, ни у кого не было таких признаний у современников, у поэтов, наверное, гораздо большего масштаба. 20 век, конца 40-х годов, стоял налитый до краев свинцовой влагой и трагедией, хотя и кончилась война. Вот это ощущение. Многие как раз после войны жили на радостном вот этом мажоре. Все главное свершилось, победу одержали, жизнь будет радостной, прекрасной. А здесь вот это ощущение. Война кончилась, а жизнь легче, менее трагедийной не стала. Или вот тот же. Если взять конец 20-го столетия и разломить его посередине, не клеток нервное сплетение мы обнаружим в сердцевине, а металлических кристаллов остроугольное сцепление. И дальше, быть может, непосредственность души обильем воли заглушили. Вот, мне кажется, очень такой точный диагноз недуга всей человеческой цивилизации, недуга, который цивилизация стала испытывать в середине, во второй половине 20-го столетия. Быть может, непосредственность души обильем воли заглушили. Так вот, Некрасова, мне кажется, сегодня дорога именно тем, что ее книги, ее стихи являют нам непосредственность души. А русский язык, он замечательный, слово «непосредственность», с одной стороны, говорит об искренности, о сердечности, а с другой, ее непосредственность, она непосредственна. Она содержательна, она уникальна, она наполнена смыслом.
Леонид Петрович, вы уже упоминали вот стихи Слуцкого, посвященные Некрасовой. Да. Ведь стихов о ней очень много. Давайте, может быть, что-нибудь почитаем.
Давайте я прочитаю.
Потому что действительно, вот как удивительно, что насколько поэт бывает не узнан даже своими современниками, как редко кто-то может действительно увидеть в этом образе юродивый, блаженный, сумасшедший, не знаю, какой-то ненормальный, от которой можно там отвернуться и со снисхождением как-то на нее смотреть, в лучшем случае жалеть, или даже, по-моему, Лидия Чуковская, умный же человек, да, она, ей показалась она какой-то хитрой, какой-то неприятной, вот такое было впечатление почему-то. И вот как не каждому действительно дано увидеть поэта вот под этой вот какой-то, не то что маской, но, может быть, вот, вот как это сказать, Леонид Петрович? Можно вот сказать маска, не маска,
нет,
наверное?
Нет, это не маска, нет. Просто вот как раз за бытовым человеком разглядеть поэта, это очень бывает трудно, потому что часто вот бытовое, неприкаянное, неприбранное.
Ну вот сейчас бы вообще сказали, бомжиха какая-то. Вот ходит по людям, живет неизвестно как, вообще чем.
Так нет, ведь и сегодня есть примеры того, что так складываются у некоторых поэтов судьбы. Есть примеры и у нас на Урале, и в России. Вот Вячеслав Терентьев, скажем, наш земляк. Так судьба сложилась. Не очень сладко. Вот. Я знаю, что Геннадий Лысенко во Владивостоке. Вот такая судьба. Ну вот, посмотрите, как поэты о Некрасовой пишут. Ярослав Смеляков. «Что мне, красавицы, ваши тряпки, ваша изысканность, ваши духи и белье, Ксения Некрасова, в жалкой соломенной шляпке в стихотворении медленно входит мое, как она бедна и как неискусно одета. Пахнет от кройки подвалом или чердаком. Вы не забыли стремление Ксении на это платье украсить матерчатым мятым цветком? Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно. Пренебрежение, насмешки, Даже хула. Знаю я только, что где-то на станции дачной вечно без денег она в сухомятку жила, на электричке в столицу она приезжала с пачечкой новых, наивных до прелести строк. Редко, когда в озабоченных наших журналах вдруг появлялся какой-нибудь Ксюшин стишок, ставила буквы большие, она не умела. На четвертушках бумаги, в блаженной тоске, так третьеклассница между уроками мелом в детском наитии пишет на школьной доске. Малой толпою, приличной по сути из виду, сопровождался по улицам зимним твой прах. Не позабуду гражданскую ту панихиду, что в крематории мы провели в торопях и разошлись, поразъехались сразу до срока, кто на собрании, кто к детям, кто попросту пить, лишь поскорее избавиться нам от упрека, лишь бы быстрее свою виноватость забыть. А вот Евгений Евтушенко, его строчки Некрасовой. «Я никогда не забуду про Ксюшу, Ксюшу, похожую на простушку, с глазами косившими, рябоватую. В чем виноватую? Виноватую в том, что была рябовата, косила и некрасивое платье носила. Что и от нас было, собственно, надо? Доброй улыбки, стакан лимонада, да чтоб стихи хоть немножко печатали и чтобы приняли Ксюшу в писатели. Мы лимонада ей, в общем, давали, ну а вот доброй улыбки едва ли. Даже давали и малые прибыли, только в писателю Ксюшу не приняли, ибо блюстители наши моральные определили, она ненормальная. Люди нормальные до отвращения, вы ненормальные от рождения. Вам ли понять, что исполнено мужество, Ксюша была беременна музыкой? Так и в гробу наша Ксюша лежала, на животе она руки держала, будто она охраняла негромко в нем находившегося ребенка. Ну а вот вы-то, чем вы беременны, музыкой, что ли, или бареньями? Что вы кичитесь вашей бесплотностью? Вам не проститься за бедную Ксюшу, вам отомститься за Ксюшину душу. Вот такие строчки. Нет, стихов много, и они вот, кстати, отчасти заменяют литературоведческие и биографические строчки.
Ну, то, что биография, это все-таки очень много белых пятен имеет, да? Что касается рождения, родителей.
Так а потому что ведь на чем основывается? Часто это основывается на ее собственных признаниях, а она эти признания часто вольно или невольно сама мифологизировала. А документов, ну вот я помню, в давние времена мы пробовали отыскать здесь, в том же Ирбитском техникуме, какие-то результаты, найти людей, которые ее знали. Вот, и никаких документальных свидетельств. Вот, скажем, есть у нее в автобиографии строчки, что в 1930 году она работала культработницей на Уралмаше, и отсюда, собственно говоря, Свердловский обком ВЛКСМ ее направил, в той же автобиографии такая формулировка, на учебу и на лечение в Москву.
И тоже следов никаких.
И следов никаких нет, да-да-да.
Леонид Петрович, может, еще отрывок вот из каких-то сохранившихся воспоминаний о Ксении
Да,
Некрасовой?
Воспоминания, они очень, ну, скажем так, оригинально. Нет, слово даже оригинально здесь не подходит. А, человек необыкновенный, конечно. Вот рассказ поэта Ивана Баукова. Это послевоенное время. Так вот, у него было два смежных чуланчика в переделкинском доме барачного типа. «Ксюша приехала ко мне», — рассказывает он. «Я ей на топчан старую шинель постелил. Только стал засыпать, стук в дверку. Вань, а Вань, дай мне ваты!» Пошел по соседям, разбудил, извинился. «Женщина, поди разберись». Снова заснул, но ненадолго. Она опять в дверь колотит. «Вань, а Вань, достань бинтика!» Соседи уже обложили меня. Глухая ночь, но кусок бинта дали. «Держи, — говорю, — горе ты мое!» Через четверть Ксюшка опять стучит. «Вань, нет ли иголки с ниткой?» Ну, это у меня, слава богу, нашлось. Сон пропал, голова трещит, кручусь под одеялом. И тут, безо всякого стука, дверь отворяется, и на пороге она. Вся в белом, как святая, и сияет, честное слово, только нимба над головой нет. «Ваня, погляди, каких я куколок наделала!» Вот, ну, действительно кажется, что человек...
Ребенок,
да, не скажешь, что не от мира сего, а вот скорее действительно ребенок. Потому что ей хочется сделать красивое и приятное, а то, что уже И у самой ничего нет, и уже поздний вечер. Она как ребенок с этим как-то не считается. Для него вот эти бытовые, эти этикетные формулировки не существуют.
А про куколок, по-моему, у Николая Глазкова тоже воспоминания, как она у него...
Да, 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 да.
Дома их делает. Угу.
А вот есть воспоминания поэта Леонида Мартынова, как раз связанные с его происхождением. «Ты знаешь, что я с Урала? Но кто я? Я только догадываюсь, кто я. Глаза ее загорелись, затем сузились и, наконец, широко раскрылись, как бы от удивления всем тем, о чем она сама о себе догадалась. И потом путанно, шепотом, она поведала мне об этой загадке. И из ее рассказа выходило, что она сирота, а воспитавший ее уральский священник скрывал от нее, но не мог скрыть. Она догадалась, что ее родители были не ее родители, а вообще она царского происхождения. Словом, Урал, Тюмень, Тобольск, вот в чем сидела». «Понимаешь, — прошептала она, — я вроде как принцесса». «Ты принцесса? — засмеялся Мартынов. — Ты самозванка, вот кто ты, Ксюша». «Нет, я не из тех известных царских дочерей, великих княжон, а тут что-то другое, и по времени так выходит». Ну, Мартынов тут, помнится, начал доказывать, что это бред. «И она даже вовсе не похожа лицом на Романовых». «Но почему в таком случае? — воскликнула она горячо. — Почему ко мне относятся как к какой-то... принцессе? Почему меня не признают? Почему меня гонят, не дают ни говорить, ни печататься, как будто я чуждый элемент, как будто я действительно великая княжна, будто мой дед никто иной, как Александр Третий, знаешь, вот этот самый?» И она зарыдала. «Нет, видно, я в самом деле царская дочь». «Дура! — воскликнул Мартынов. — Ты понимаешь, что ты болтаешь? Ты хочешь нажить себе неприятностей». Вот такова она была в жизни.
Леонид Петрович, вот вы как считаете, все-таки действительно... было какое-то, вот, ну, не знаю, заболевание, что ли? Мы сейчас спокойно говорим и знаем, что люди с какими-то психическими заболеваниями действительно бывают талантливы, гениальны, и сколько мы знаем и поэтов, и художников, действительно, mm-hmm. с психическими отклонениями. Все-таки это вот сумасшествие какое-то было, или все-таки скорее юродство?
Смотрите, юродство органично. Это не игра сумасшедшего. Потому что, скажем, вот Николай Глазков, мне кажется, в значительной степени играл в такого юродивого поэзии. А для Некрасова это было состояние органичное, природное и где-то, может быть, даже врожденное, а болезнью и недугами вот такими это было усилено. А то, что вот сразу возникает вопрос, а что такое нормальность? Кто знает, что такое нормальность, да? Потому что с точки зрения, скажем... вот тех, кто писал отрицательные отзывы на ее стихи, она была ненормальной.
И стихи были ненормальные.
И стихи ненормальные. А с точки зрения самой Некрасовой, ведь почему ее многие еще и боялись, она приходила на писательские, на поэтические собрания и могла прямо сказать: «Слушай, а ты чего в президиуме сидишь? Стихи-то у тебя ведь плохие. А почему ты нами командуешь? Нами, поэтами?» Вот, и, естественно, вот это нормальность и ненормальность. С точки зрения, опять-таки, человека, привыкшего к определенному этикету, это ненормальность. Ну, а с другой стороны, то, что она говорила, с этим все соглашались, да, это была правда, но только все из разных обстоятельств таких вещей не говорили.
А почему так получается, что поэт рождается тогда, когда его никто не понимает и не признает? Как вот так бывает, что... вроде бы она поторопилась родиться. Для чего это? Вот она родилась именно тогда, когда она не признана была. Ведь сейчас, если бы был такой поэт, было бы все иначе.
Нет, я думаю, что вот с поэтом происходит то, что надо любому поэту совпасть с тем временем, которое он в состоянии выразить. Состояние мира, вернее, не время, а состояние мира в той эпохе, тех десятилетий, для которого талант этого художника наиболее соответствует. Потому что вот время, конечно, влияет на нас. Время – это дано. Но и человек не подвластен времени целиком, а он так или иначе его хозяин. Так вот, у Некрасовой, я думаю, что вот сегодня ей было бы еще сложнее, еще труднее. Потому что все-таки вот тогда больше было внимания к литературе, к слову. В конце концов, училась ведь она в литературном институте. В конце концов, да, те же поэты, которые не всегда ее поддерживали, но ведь не выгоняли ее, с тех же самых поэтических собраний. А сегодня, я боюсь, что часто бы ее и на порог просто не пустили, и, ну, приняли бы ее рукописи, и никто бы их даже смотреть не стал. Нет, я думаю, что ей, ну, не то чтобы повезло, но сетовать полностью на то, что в другое время... Вот мы, кстати говоря, это часто, даже не безотносительно к литературе, человек часто жалуется, что вот если бы он родился в другое время, у других родителей, а иногда даже в другой стране, вот он тогда бы себя проявил. Вот. А вот судьба Некрасовой показывает, что... Ведь посмотрите, она состоялась. И в русской поэзии сегодня она занимает очень прочное место. Причем гораздо это место устойчивее, чем место тех, кто вот давал те негативные суждения, которые я цитировал. Вот один из ее осуждателей, поэт Александр Жаров. Вот кто сегодня поэт Александра Жарова вспомнит? Да.
Леонид Петрович, сохранились же еще какие-то дневниковые записи Некрасовой?
Ну, просто это записи не дневник в традиционном виде, а то, что у нее в стихи не вмещалось, и в то же время ей казалось это интересным, любопытным, ценным. Вот, например,
на обрывках.
На обрывках, да? Таких же, как ее стихи собственные, да. Кириллу, золотой веточке моей, 2 года и 5 месяцев, я его спрашиваю. Кирюшенька, ты красивый? Мальчик долго и серьезно молчит, а потом произносит сурово. Да. А я красивая? Кирюшенька обводит все мое лицо глазами и молчит. Тогда я спрашиваю, я страшная? Кирюшка улыбается и говорит, нет. А кто у нас красивый? Я, произносит мальчишка и хитро смеется. Кирюша, хочешь, я тебе сказку расскажу? Нет, давай лучше вместе. Я тебя буду спрашивать, а ты мне будешь отвечать. Жил-был кто? Кирюшка отвечает. Собака. Собака куда пошла? На улицу. Кого собака увидела на улице? Девочку. Что сделала собака? Подарила девочке красную шапочку. Ответы на вопросы он сочиняет сам. И вот другая запись, как бы объясняя предыдущую. Взрослые только притворяются взрослыми. Думаете, украшения елочные они для ребят покупают? Сами себя не хуже младенцев забавляют. А внешне посмотришь, очки, шляпа, портфель в руках. А у самого в кабинете медвежата на столе. Да и эти туалетные безделушки, это ведь тоже игрушки. Человек до конца своих дней остается ребенком, только мозговые линии умножаются и углубляются к созреванию, потому взрослым и становится.
Вот. Мне кажется, это она скорее о себе писала.
Конечно же,
таких взрослых не
конечно, конечно, конечно же, да. Вот. На русской земле живут люди талантливы или удачливы. И надрывные люди изредка попадаются. Пропадет удача, уходит простой человек или в босячество, или странничать. Ходит по земле, все рассматривает, запоминает. Из Сибири в Киев, из Киева на Соловки. Города похваливает, законы поругивает. Женщины одежды постирают, и на печке место ночевать дадут. В рисунках Нестерова, в лицах его святых, сказывается нервность 20 века. С такими остро-нервными лицами не изображали святых художники прошлых эпох. Разве правда заключается для людей в том, чтобы показать им их тяготы жизни, их черное настроение от этих тягот? По-моему, правда в понимании русского народа. А лишение неудачи – это путь правде. Вот, вот она сама объясняла свою позицию. Или вот еще такая запись тоже, мне кажется, любопытная. В пространстве между вещами, событиями и человеком есть неощутимая на ощупь связь. Даже мироходка. Далеко, и звуков еще не слыхать, а воздух уже насыщен трагедией, и у присутствующих беспокойно на сердце. Человек своим присутствием связывает предметы на расстоянии. Или еще. К старости у человека на лице проступает какая-нибудь одна из черт характера. Или скупость, или святость, или чревоугодничество, или что-то еще. А вот еще. Слепую старушку спрашивают. «Что ты, бабушка, боишься смерти-то?» А старушка, сияя слепыми глазами, отвечает, «Да я ее, матушку мою, как придет ко мне, схвачу в охапочку и скажу, смертушка моя милая, что ты долго не шла ко мне?» Вот посмотрите, какая чуткость человеческая. Поэт Некрасова.
Может быть, просто еще одно стихотворение? Да. Может быть, из ваших любимых что-то?
«Когда стоишь ты рядом...» Вот стихотворение о любви, замечательное стихотворение. Когда стоишь ты рядом, я богатею сердцем, я делаюсь добрее для всех людей на свете. Я вижу днем на небе синим звезды. Мне жаль ногой коснуться листьев желтых. Я становлюсь, как воздух, светлее и наряднее. А ты стоишь и смотришь. Я совсем не знаю, ты любишь или нет. Или вот еще сейчас такое. Утверждаются на земле любовь и камень. Люди делают из мрамора вещи, изображая в камне себя, сохраняя в форме движение сердца. Камень – это стоящее время, а любовь – мгновение сердца, время в камне. Вот у нее даже, при всем том, что последние десятилетия жизни ее прошли в Москве, в Подмосковье, в Москве, вот, она все равно, вот, это интерес к камню, ко всему, что сделано человеком руками, вот это наше уральское в ней сохранялось, в ней жило.
Вот одно из самых известных ее стихотворений, посвященных Уралу, может быть.
«Лежал Урал на камне», да-да-да, сейчас я постараюсь его отыскать.
А озеро, про озеро.
Ой, да-да-да, тоже-тоже.
Там, кстати, вот, что-то да, же со словом «отбитыми», «отбитыми», оно разное в разных,
разных вариантах. Да-да-да, я вот специально над этим сидел и размышлял, как печатать. Сейчас найдем.
У нее было у самой несколько вариантов. Да-да-да,
она работала. Вот, кстати говоря, помимо всего прочего, свидетельство того, что одно и то же стихотворение существует там в 5-6 вариантах, и вот мы посмотрим даже вот Лев Рубинштейн, который некоторые книги делал, составлял, и вот в нашем издании есть разночтения, и они связаны не с нашей редакторской работой, а с тем, что мы разные редакции составители выбирали.
Вот. То есть есть в рукописях разные варианты, разные и варианты. Редактор
да,
выбирает,
да, да.
Что
выбирал
ему больше
то, что ему кажется, что ему нравится, удачнее, что ему больше. Да. Лежало озеро с отбитыми краями. Вокруг него березы трепетали, и ели, как железные, стояли, и хмель сучки переплетал. Шел человек по берегу из леса, в больших болотных сапогах, в дубленом буром кожухе, и за плечами на спине, как лоскут осени, лиса висит на кожаном ремне. Я друга из окошка увидала, простоволосая, с крыльца к нему сбежала, он целовал мне шею, плечи, руки, и мне казалось, что клен могучий касается меня листами. Мы долго на крыльце стояли, колебля хвойными крылами, лежал Урал на лапах золотых. Вот. А вот посмотрите, шахтерский поселок на Урале. Такая зарисовка тоже. На берегу тишайшей ермитки стоят шахтерские дома. В одном, как в большинстве, живет забойщик. Но из любви к ремеслам он в отдых мастерит из дерева предмет. Он выточит его и выкрасит в растертый на олифе малахит и на зеленый фон птиц розовых посадит. От этого и дом его отличен от тех домов, где занимаются слесарным мастерством или цветы и овощи разводят. Вот есть в некоторых уральских деревнях, вы знаете, такие улицы или такие усадьбы, которые разукрашены и ставней на окнах, и ограда, и вот это вот некрасовский ген, мне кажется, у обитателей таких домов, которые очень хотят сделать красиво. Вот у Шукшина в одном из рассказов, помните, герой приезжает к родственникам и хочет им сделать очень приятное что-то. И он разукрашивает им, там, по-моему, входную дверь или что-то. Хозяева приходят в ужас, потому что это как-то не вписывается в общую картину. А вот это его естественное движение. Вот мне кажется, Некрасова очень похожа на героинь Андрея Платонова. Если бы они писали стихи, то они писали бы такие стихи, которые оставила Ксения Некрасова.